вторая глава, 15 стих мы читаем сегодня. С 15 по 21 стих. Мы продолжаем с вами размышления об этом послании, первом, скорее всего, христианском письменном тексте, дошедшем до нас, который является очень интересным с точки зрения того, чем жили, о чем думали, как поступали первые христиане. Я напомню контекст, о чем мы говорили с вами, о чем вообще эта история, это письмо. Территория современной Турции, небольшая церковь там, небольшие церкви там, которые открыты апостолом Павлом в результате его миссионерского путешествия. Следом за ним идут учителя, которые говорят, что Павел, он, может, парень и неплохой, но он кое-чего недопонял, не услышал. Может быть, из-за страха он вам недорассказал Евангелие. Может быть, просто забыл, некогда было время ему. Коротко у вас здесь, наверное, было. Сейчас мы вам расскажем, что на самом деле значит следовать за Христом. Мы-то из Иерусалима, мы от Иакова и всяких прочих вождей христианства известных. А Павел, ну он кто? Ну, какой-то залетный проповедник, который даже в Иерусалим ходил. И, скорее всего, зачем он туда ходил? Ну, чтобы его авторитет, так сказать, подтвердили. Но первейшее, истинное Евангелие, оно вот у тех людей, которые за Христом ходили. А Павел Христа не видел. И с ним не было. И поэтому еще большой вопрос, кто он такой и вообще, что он вас учил. И они начинают, собственно, говорить о том, что подправлять то, чему научил Павел. Главный вопрос, который стоит в послании Галатам, что значит быть частью Божьего народа? Вот Бог избрал себе народ, Израиль. И вот он там действовал. И вот эти учителя говорят, что все так и осталось. В том смысле, что, конечно, мы хотим быть частью Божьего народа. Но в этом доме Божьего народа, в семье Божьего народа должно быть две комнаты. Одна для язычников, другая для евреев. Евреи – это особенная часть истории. Это особенный, тот путь, которым Бог вел эту часть своего народа, она должна быть распространяться на всех, в том числе и на тех вновь уверовавших. А что такое быть евреем, мы с вами говорили? Это прежде всего жить в рамках того закона, который был им дан. Павел говорит следующее. Он говорит, что такая позиция не только неправильна, она опасна, и она искажает саму суть радостной вести. Что такая позиция – это не просто частное мнение отдельных людей, а она бьет в саму сердцевину того, что произошло на Голгофском кресте и воскресении Иисуса Христа. Поэтому он очень эмоционально начинает защищать, да, он, и рассказывать о том, что такое подлинное Евангелие. Он говорит, что если даже я вам когда-то начну проповедовать другое, а не то, что вы слышали, и не вот это Евангелие, что даже меня анафеме предайте. Почему? Потому что тогда мы исказим саму природу, саму суть той радостной вести, которая была возвещена. И Павел говорит, что смерть и воскресение Христа означает что-то совершенно новое. В мире началось что-то новое. И он говорит, главный вопрос, что действительно важно, это не то, каким образом ты исполняешь или не исполняешь какие-то предписания, а стал ли ты новым творением. Понимаешь ли ты, что со времени смерти и воскресения Христа началась новая эпоха, начался грядущий век. Началось то, с чего мы так ждали. Бог вмешался в историю и начал освобождать человечество от его настоящего врага. Смерть и грех. Да, зла. И вот этот нынешний злой век теперь теряет свою власть. И он говорит о том, что евреи верили, что пришедший Мессия будет Господом мира. Ну, конечно, он будет Господом мира. А потом, уверяет Павел, потому что Мессия, Господь всего мира, а не только еврейского народа. И семья Мессии должна быть единой. Да, с одной стороны, все то, что происходило и происходит с Мессией и его мессианским движением, то, что мы называем христианством, это было предсказано через еврейский народ. В истории этого народа, в пророках этого народа. Но для того, чтобы сейчас стать частью этой семьи Мессии, совершенно не обязательно быть евреем. И вот по этому поводу они, так сказать, спорят. Павел начинает показывать на примере своей жизни, какие аргументы он приводит. Он говорит так сказать, да, свои. Мы, значит, с вами прочитали первые и последние стихи в этом послании. У Павла есть такая хорошая привычка в конце одной фразы или одним каким-то выражением, предложением фактически суммировать или формулировать все то, что он говорил до этого. Поэтому иногда, когда хотите понять Павла, посмотрите на конец его послания или на конец главы. У него обычно там будет как бы сумма. Он говорит, говорит, аргументы приводит, он говорит, вот что это значит. И вот мы посмотрели, вот что это значит в 6 главе. Да, новый мир начался, новое творение началось. Бог восстанавливает нас, Бог восстанавливает весь этот мир. И главный вопрос, ты часть этого движения или не часть? А не в том, принадлежишь ли ты израильскому народу или не принадлежишь. И Павел начинает на примере своей собственной жизни рассказывать о том, что это практически значит для него. Он фарисей из фарисеев, он тот, кто всегда верил и хотел идти за Яхве. Он тот, кто ревнитель, он тот, кто героем его были, мы говорили с вами, Илия и все остальные там пророки великие, которые... И он рассказывает о том, как его жизнь изменилась. И он говорит о том, что последнее, о чем он говорил, мы с вами читали, о том, как он вступил в конфликт с Петром, одним из столпов христианского движения, о его двойственности, о том, так сказать, лицемерии, которое было в его жизни, когда он до пришедших от Иакова из Иерусалима кушал, так сказать, с язычниками, а потом они пришли, и он пересел за другой стол. И мы с вами говорили, что еда совместная, она обозначала не только просто, так сказать, что-то связанное с тем, что я предпочитаю еду на этом столе или тому. Речь шла о самоопределении. Кто я? Есть с кем-то вместе, это принадлежать чему-то одному, чему-то общему. И вот здесь он приводит историю с Петром. Мы с вами ее разбирали подробно в прошлый раз. Кто не был, кто не помнит, кто забыл, слушайте на сайте проповедь эту. И мы читаем дальше его, в этой главе последний его богословский аргумент, который он вводит, это подытоживает, то есть подытожить первые две главы мы подытожим сейчас вот этими стихами, которые мы с вами прочтем. И мы их попытаемся почувствовать и понять, эти стихи, которые очень часто не понимаются, особенно в свете нашего такого очень поверхностного толкования протестантского, так сказать, как мы привыкли слышать послание Галатам, что оно все сводится к личному оправданию, и там вопрос, вот они пытались делами спастись, а тут мы делами не спасаемся, и там где-то что-то происходит на небе, и, значит, ну, и вот такие вот вещи. Конечно, а Павел вообще не про это говорит. Там есть личное измерение в этом послании, но сердцевина этого послания, как еще раз повторю, она в том, что значит быть подлинно народом Божьим. Что значит, кто такие, что такое быть народом Божьим? Кто может там быть, а кто не может быть? Что такое Божья семья теперь, значит, после Мессии? И вот с 15 по 21 стих мы читаем. То есть он говорит о том, что вот когда я увидел, что они уклоняются от прямого пути, то есть от истинного смысла радостной вести, я в присутствии всех заявил Кифе, если ты еврей, живешь как язычник, а не как иудей и так далее. Это мы в прошлый раз читали. То есть он говорит, то, что сделал Петр, это не просто частное богословское мнение, это не просто его личная проблема, это бьет в саму суть радостной вести. И мне нужно было публично противостоять ему, чтобы эти вещи ни в коем случае не допустить, потому что иначе мы отклонимся от того пути, которым зовет Мессия. И последний его аргумент, он богословский аргумент. Теперь от практики, от конкретного конфликта, о котором наверняка слышали эти церкви в Галатии, он переходит к глубокому разговору. Как бы он переходит глубже, он говорит о богословском моменте. Что же произошло во Христе? Мы по рождению евреи, а не какие-нибудь грешники-язычники. Вот представьте, что вот в этих стихах это суммированный ответ Петру. Ну, наверное, он не такими словами говорил, но суть всего, что он сказал Петру фактически и Варнаве, который даже тот был увлечен лицемерием, вот в этих словах. Он ему отвечает, мы по рождению евреи, а не какие-нибудь грешники-язычники. У нас стоит грешники-язычники в кавычках. Это естественная фраза, такая очень используемая, как называли евреи-язычники. Он признает, что вот Петр и Павел, он начинает с них. А потом он будет говорить о применении язычников. Говорит, хорошо, я понимаю, мы из еврейского народа. И дальше разворачивает эту мысль. Давайте прочтем все стихи, а потом стих за стихом разберем. Но мы знаем, что ни один человек не будет оправдан делами закона, а только верой в Иисуса Христа. Поэтому и мы поверили в Христа Иисуса, чтобы получить оправдание верой в Христа, а не делами закона, так как делами закона не оправдывается никто из живущих. Но если мы, стремясь к оправданию через единение с Христом, обнаружим, что и мы перед законом такие же грешники, значит ли это, что Христос способен греха? Нелепость. Если я стану восстанавливать то, что раньше разрушил, этим я покажу, что преступил закон. Закон меня умертвил, и я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я распят вместе с Христом, и живу уже не я, а живет во мне Христос. И пока я живу на земле, я живу благодаря вере в Сына Божьего, полюбившего меня и отдавшего себя в жертву ради меня. Так неужели я отвергну Божий дар? Ведь если оправдание может дать закон, значит Христос умер напрасно. Очень хорошее место. Все красиво звучит, но ничего не понятно. Все прям вот оправдание, закон во Христе, мы во Христе. И когда мы не знаем, что сказать в христианской жизни о себе и о своей жизни, то мы используем фразы «во Христе», «оправдание во Христе», «мы не под законом». В большинстве случаев, к сожалению, христиане не понимают, о чем здесь говорит Павел. И мы не чувствуем этот стих. До этого все было понятно. Петр, Павел, история, нормальные живые люди. Павел, можешь попроще говорить? Что ты тут накручиваешь какие-то измышления богословские, которым обычному верующему непонятно? С одной стороны, это одно из самых цитируемых мест в старом переводе. «Не я живу, но живет во мне Христос». Ну а что это практически значит для меня? Про что здесь Павел говорит? Как будто это место, эти последние стихи, они в отрыве от всего, что он говорит до этого. Как будто они между собой даже и не связаны, что ли? Про что же он здесь говорит? Смотрите, три важных пункта, которые нам важно понять. Вот есть тут три важных слова. Если мы поймем про саму суть их, то потом дальнейшее послание Павла будет понятно. Ну и это место тоже. Сейчас мы разберемся с этими словами, а потом мы двинемся вот в это место и в логику его размышлений. О чем он здесь говорит? Первое – это слово «закон». Когда мы слышим слово «закон» сегодня, то мы больше думаем там, о моральном законе, как ты себя должен вести, или там, о законе страны, там, о законе в виде, я не знаю, там, правил дорожного движения. Что-то внешнее, связанное со мной, нарушаешь что-то, у меня будут какие-то последствия. Мы вот такими категориями мыслим прежде всего. Для Павла закон это граница самоопределения Израиля. Подумайте, когда был дан закон? Закон дан на Синае. Для чего он был дан? Чтобы сделать Израиль Израилем. Другими словами, люди, живущие по Торе, это те люди, которые являются народом Божьим. Это некая граница, которая была положена. И когда мы говорим о законе, мы не говорим только о 10 заповедях. Мы говорим о всех тех бесконечных предписаниях, которые есть в Ветхом Завете. Для нас совершенно непонятных. Другими словами, то, что произошло, Павел говорит следующее. Вот мы были Израилем. Как мы были Израилем? Что значит быть израильтянином? Это жить в рамках вот такая Торы. Это есть граница. И вот это делало нас народом Бога. Его людьми. Народом Яхве. Хорошо или плохо мы были послушны, или и так далее, это другой вопрос. Но, дальше он будет эту мысль развивать. Произошло что-то уникальное, и что-то очень важное, что закон свою функцию выполнил. Закон был дан на время, с определенной целью, с какой мы будем говорить в следующий раз, или там через какое-то время. И теперь, значит ли это, что закон был плохим, и теперь у нас что-то лучшее пришло? Значит ли это, что теперь вот это все не важно, это все плохо, а теперь будет хорошо? Иногда мы слышим в Евангелии примерно так. Вот Бог дал закон, чтобы люди вели себя правильно и чтобы он их спас. Вот они пробовали себя вести хорошо и правильно. Не получилось. Господь разочаровался и говорит, слушай, ну давай Христа уж тогда пошлем и уж так их спасем. Не получилось. А теперь нам дал новые правила. Теперь люби врагов, делай эти вещи. То не могли никто исполнить, а теперь новые правила. И получать какое-то издевательство над нами. То есть, извините, если по Ветхому Завету никто не мог жить, а теперь нам новый закон дали. Понимаете, и вот это примитивное понимание этого дела ведет нас к тому, что мы не слышим Евангелие. Павел говорит, закон ограждал нас, он давал нам, он служил определенной цели. И он был временным явлением. Сейчас что-то очень важное произошло, что закон больше не может быть мерилом того, кто входит в народ Божий, а кто не входит в народ Божий. Речь не идет о морально-нравственном облике наших моментов. Дело не в том, что Павел говорит, ребята, теперь нам нужно вести себя по-другому, новый закон пришел. Теперь у нас должно быть новое измерение, так сказать, нашего поведения. Конечно, закон связан с поведением напрямую. Но он говорит, что Израиль, это были маркеры, это были то мерило, которое делал Израиль Израилем. Даже Израиль в этом смысле, он не был выбран благодаря закону, когда закон пришел. Ну, при Моисее, а Израиль откуда начинается? С Авраама. Авраам никакого закона не знал. Он не знал этих всех вещей, предписаний и так далее. Поэтому рождение, так сказать, да, израильского народа, оно начинается, и он в следующих главах он будет говорить об этом. Откуда начинается Израиль? Он говорит, с веры Авраама. И мы к этому вернемся. Поэтому, еще раз, закон это что-то временное. Он служил определенной цели, он сам хорош по себе, он неплохой. Но что-то важное произошло в истории человечества. Мессия сделал что-то уникальное, что теперь вот эти вещи не являются маркерами того, кто в народе Божьем, а что-то другое является маркером. То есть, другими словами, здесь речь идет прежде всего об самоопределении Израиля. Почему? Вот здесь он разворачивается, с одной стороны, вот логика его такая. Мы евреи, да, он говорит, мы не были от начала грешниками-язычниками, мы не были теми людьми, которые не знали того, что говорит Бог. Но мы знаем, что, смотрите дальше, ни один человек не будет оправдан делами закона. Здесь появляется слово оправдание. С этим словом вообще каша. Потому что оправдание, праведность и все эти вещи, о них надо очень много говорить и очень сложно за один раз это сказать. Но попробуем понять три аспекта этого термина. Что такое оправдание, праведность в греческом языке, это один корень, как и у нас, в принципе, в английском немножко другие. Во-первых, это связано с поведением. Когда мы слышим слово «правильно» или «праведность» или, да, «оправдание», так или иначе, первые ассоциации у нас, которые идут, это правильно себя вести каким-то образом. То есть что-то делать правильно, так как угодно Богу. И один из аспектов понятия «праведность», он связан с поведением. Но смотрите, с каким поведением он связан. Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Когда мы думаем о праведности, у нас сразу дела закона. Ну, в смысле, одевайся так, ходи так, поступай так, делай такие вещи. Мы видим только, скорее, вот в морально-нравственных категориях. Не убил, не съел там, что не положено, не сделал то, не сделал это. Вот это вот праведность, вот это. Но как раз Иисус Христос говорит и разоблачает, он глубже, как в своих проповедях, он говорит, ребят, вы можете ходить в правильной одежде, есть правильную еду и выполнять все требования, и при этом не быть праведными. То есть неправильно стоять перед Богом, неправильно слышать Его сердце, неправильно делать дело Божье. Что Авраам сделал? Он доверился Богу, что его сила, и что каким-то образом Бог сделает то, что обещал. И все, что требовалось от Авраама, что требовалось? Послушание. Ну, естественно, оно выразилось в его поведении. К сожалению, мы видим, как он там пытается помочь Богу, да, жена его и так далее. Да. В этом смысле, с одной стороны, правильность – это наше поведение. Конечно, этот аспект никуда не девается. Это некое правильное стояние, предстояние пред Богом. Но Иисус всегда говорил, это прежде всего наше правильное состояние сердца перед Богом. Это вопрос нашего доверия Ему, который будет потом выражаться, конечно, в наших поступках. Понимаете, когда мы читаем Нагорную проповедь, и мы говорим о том, Он говорит, вот вы говорите, вы там никого не убили, вот вы там говорите, что вы не изменяете своим женам и так далее, и так далее. Но я говорю вам, вы убийцы. Почему? Потому что сердце ваше, вы убийцы. Потому что убийство для Бога, да, разрушение, это что-то состояние внутри, это не внешнее. Имеет ли праведность отношение к поведению? Имеет. И Павел будет разворачивать эту тему. Но это не просто вопрос наших физических, наших волевых усилий, чтобы вести себя каким-то образом. Потому что как только мы слышим слово «праведность», это что-то у нас дискомфорт вызывает, это что-то какая-то немножко там, какие-то правила, что-то такое. Знаете, вот отсюда слово «правило», что-то такое. Поэтому есть ли какое-то выражение правильного предстояния пред Богом в поведении? Еще как есть. И Павел это отстаивает. Он говорит, твое поведение как раз и расскажет тебе о том, насколько правильны у тебя отношения с Богом. Но не надо сводить праведность только к набору правил. Понятна эта мысль, да? Потому что это очень важный момент. Потому что как только мы сейчас будем сейчас вот здесь читать это слово «праведность», «оправдание», мы сразу начинаем думать о наших поступках, о списке каком-то, выполнили мы его, не выполнили. Не об этом немножко идет речь здесь. Второй аспект этого слова – это праведность или оправдание связано с законом и с судом. То есть, другими словами, когда мы говорим «оправдать кого-то», да, или «Бог, который оправдывает нас», здесь речь идет о спасительном правосудии Бога, которое объемлет и исцеляет весь мир. В этом значении Павел в разных своих посланиях будет иметь в виду спасительное действие Бога. То есть тот Бог, который оправдывает нас, другими словами, тот Бог, который прилагает усилия для того, чтобы поставить нас правильно перед Ним, для того, чтобы сделать возможным наше правильное предстояние пред Ним. И в этом смысле закон, суд, когда Бог вызывает, выступает как судья грехов наших, когда Бог выступает как тот, который оправдывает нас. Что это значит? Это значит, Бог ведет свою спасительную, исцеляющую работу в этом мире, чтобы нас вернуть в правильное положение пред Ним. И это каким-то образом, пока непонятным для нас, может быть, происходит в Иисусе Христе. В Мессии мы получаем это правильное положение перед Богом. То есть, если мы попытаемся встать перед Богом просто своими силами и сказать, вот я перед тобой правильно стою, ни один из нас не сможет стоять перед ним. Здесь написано, никто никогда не оправдывается никто из живущих. Это ссылка на Ветхий Завет. Он им как бы говорит, ребята, с самого начала, еще в Ветхом Завете, ваше Писание говорили, что никогда ни один человек перед Богом не стоял силой закона. Что закон преследует другие цели. Другими словами, Бог ведет свою спасительную деятельность, чтобы оправдать нас, чтобы поставить нас правильно перед собой. Чтобы мы жили, дышали вот этими Божьими путями, которыми Он ведет. Это второй аспект, связанный с праведностью. И третий момент – это основание общности и самоопределение вот этой общины первых, сначала иудеев, теперь христиан. Люди, то есть когда он говорит об оправдании или о праведности, или об этих вещах, это значит, что вот это действие спасительное Бога стало основой для того, чтобы мы сейчас определяем себя как народ Божий. Другими словами, быть оправдыванным в этом смысле, с этим акцентом, это значит быть частью народа Бога, не на основании чего бы то ни было, кроме чем на основании того, что Иисус Христос сделал в своей жизни, в смерти и в воскресенье. И в этом смысле, когда он говорит о том, что мы оправданы, другими словами, мы правильно поставлены перед Богом. А что значит правильно быть поставленным перед Богом? Это стать частью его народа, это стать частью его семьи, это стать частью его нового человечества. То есть наше оправдание во Христе не надо воспринимать только вопрос нашего личного посмертного существования. У нас очень часто оправдание слышится как только проблема или решение личных грехов и вопрос того, куда я пойду, так сказать, после смерти. И вот есть какой-то список, который Бог там сам для себя что-то заполнил, с Христом они какую-то там бухгалтерию произвели, друг другу что-то записали, и как-то благодаря этому мы попадаем на небеса. Но это очень примитивное, иногда это очень опасное понимание слова оправдание. Почему? Потому что быть оправданным или правильно стоящим пред Богом, это не индивидуалистическая концепция того, что у меня все будет хорошо, а это прежде всего увидеть себя частью Божьей семьи, и увидеть себя частью нового человечества, и увидеть себя частью нового народа Божьего, стать подлинной частью этого народа Божьего. Поэтому, если в этом слове личностный акцент, ну, конечно, он есть. Есть я, есть мои личные поступки, мое личное предстояние пред Богом. Но это слово никогда не означало только мои личные проблемы, связанные с моим личным поведением, грехами, и каким-то образом где-то там чего-то фиксируется, какой-то список, что вот теперь этих проблем нет. И вот когда мы слышим это слово, очень важно понимать вот эти три аспекта. Еще раз повторю. Первое, конечно, это связано с поведением. Но правильно стоять пред Богом, это не просто быть моральным, нравственным, уж как кто-кто, как не фарисеи были исключительно морально-нравственными, исключительно религиозными. И не надо, вот в этом смысле это связано с нашим поведением, но это связано прежде всего с нашим цельным состоянием, которым выражается в том, кто мы есть в нашем поведении. Это связано со спасительным правосудием Бога, который исцеляет весь мир, который приводит его в правильное состояние. Он судья, он тот, кто делает вещи, чтобы оправдать, то есть освободить мир от той вины, которая есть на нем, препоставить его, так сказать, правильно перед Богом. И в этом смысле, вот в этом контексте, в этом послании оправдание прежде всего значит, о чем говорит апостол Павел, о том, каким образом мы становимся частью Божьего народа. Каким образом эти язычники, каким образом язычники-евреи теперь могут быть частью одной семьи Божьего народа? При том, что евреи были евреями, язычники были язычниками. Что ж теперь произошло такого? И он говорит, что-то очень важное здесь произошло. И вот он здесь разворачивает, как это произошло. Каким образом это происходит? Он говорит, по рождению мы евреи, а не какие-нибудь грешники-язычники. Он говорит, Петр, давай как бы начнем с нас. Давай начнем с нас. Хорошо. Мы часть чего-то, что делал Бог. И Бог действительно избрал эту группу людей для того, чтобы в этом мире достичь определенных своих целей. И закон играл определенную временную цель, очень важную, которой Бог хотел здесь в мире что-то сделать и доказать. Но мы знаем, что ни один человек не будет оправдан делами закона, а только верой в Иисуса Христа. Поэтому и мы поверили в Христа Иисуса, чтобы получить оправдание веры в Христа, а не делами закона. Так как делами закона не оправдывается никакая плоть. Другими словами, что он здесь говорит? Он говорит, знаете, в чем дело? Тут вот опять проблема с русским переводом у нас. Потому что вот это выражение «вера в Мессию» или «вера во Христа» в греческом языке тоже может перевестись как «верность Христа» или «верность Мессии». То есть это выражение может звучать и как верность Мессии самого, и как наше доверие этому Мессии, ну наша вера во Христа. И в этом смысле вот здесь, скорее всего, Лучше бы было бы сказать следующим образом. А каким образом достигается это? Каким образом? Через верность самого Мессии. Вот никто из нас, никто из людей не мог отождествить себя с Божьим законом на 100%. Он никогда не мог исполнить его, и мы это знаем. И он им напоминает, слушайте, ребят, ну в Ветхом Завете было понятно, что никто из нас никогда не сможет встать перед Богом только благодаря тому, правильно, что он исполняет все, что написано. У закона была какая-то другая цель. Но а как же, кто же тогда является подлинным израильтянином? Кто же, кто-нибудь есть, кто вообще когда-нибудь исполнил этот закон и правильно стоял перед Богом? Один. Иисус. Кто есть подлинный первый и последний израильтянин? Только один, Мессия. Когда он пришел и жил в этом законе, жил по этому закону, его верность сделала возможным новую реальность, где Божья воля абсолютно царствует в жизни человека. В чем проблема закона, ни нашего неисполнения? Что воля Божья, она не, в нашей жизни не царствует. Есть наши идолы, мы ведем, закон говорит, жить воле Божьей, это значит жить вот так. Мы не способны это сделать. У нас нет сил, видения, понимания, конечно, этого. Но как же на земле наступит та реальность, как мы можем войти в какую-то реальность, чтобы кто-то из людей показал нам, а что такое жизнь, полностью послушная Богу? Что такое послушание на 100%? Как выглядит человеческая жизнь, если бы человек жил всегда по закону? Павел говорит, смотрим куда? Смотрим на Иисуса. А тут большие вопросы у них. Иисус и закон. Он говорит, я пришел для чего? Для того, чтобы исполнить закон. Но не поститься, не делать того, не делать сего, многих других вещей, многих предписаний не исполняет. Они говорят, нет, он не мог жить жизнью по закону. Он говорит, нет, только Иисус единственный и понял саму суть, саму красоту и само сердце закон. Только он и был соединен с ним сердцем. Только он и есть тот, который понял и увидел красоту Бога в законе. Понимаете, зачем был дан закон? Для того, чтобы показать красоту Божьего замысла о нас. Чтобы показать нам, что такое жизнь, полное послушание Богу. Представляете, если бы еврейский народ жил по этому закону, что было бы? Экономическое распределение земли, справедливость. Не было бы долгов, потому что они прощались бы. Они бы процветали как народ. У них не было бы личных конфликтов, потому что была система взаимного прощения, восполнения другу нужд. Богослужение бы совершалось. Они бы были одним из тех народов, единственным народом, в котором бы царил мир, покой не за счет насилия, армии и других вещей, как во всех других империях, а за счет послушания Богу. Царь, священник, каждый бы из них жил. Вот что закон должен был показать. Когда его отрывают от сердца Бога, когда закон становится чем-то, что я просто делаю поступками, какими-то предписаниями, помните уже в Ветхом Завете, у Исаия, в других местах, Господь говорит, вы пришли, тут жертвы принесли, и вы тут ходите, дворы топчете, и что? Не этого я хочу. Забирайте свои жертвы, уходите отсюда. Вы думаете, вы тут устроили религиозный праздник, и я вот прям сижу на небесах и доволен вами? А что же я хочу? Сердце вашего хочу. Я хочу, чтобы вы на вдову внимание обратили, на сироту, на тех, кто это, где вы-то, где сердце ваше. И когда мы смотрим на Иисуса, исполнившего закон, все, что он делал, это было из сердца, соединенного с Богом. Вся его жизнь, она была полна и наполнена волей Бога, его красотой, его замыслом. Почему? Потому что, ай-яй-яй, ты в ад пойдешь, если ты не будешь послушен. Или почему еще? Или смотри, иначе Бог тебя накажет. Потому что он знал отца, потому что он любил отца, потому что он знает, что послушание отцу – это единственный путь с подлинной жизни человека. Больше нет никакой другой. Не хлебом единым, там, жив человек и так далее. Да? Чем мы живы сегодня? Нам кажется, что мы живы благодаря многим вещам сегодня. Ну, благодаря там, своему здоровью, своим там, не знаю, хлебу, там, деньгам, потому что нам что-то говорят хорошее. Все искушения Иисуса сводились как раз к тому, чтобы понять, что одна вещь только есть, почему мы живы сегодня. Какая? Потому что Бог поддерживает нас своим словом. Потому что Он захотел, чтобы мы появились. Ни хлеб, ни другие вещи, которые тоже являются даром Бога. Нужен ли нам хлеб? Ну, конечно, нужен. Конечно, без хлеба. Нужны ли нам отношения с людьми? Ну, конечно, нужны. Мы созданы для них. Но это все вторично. Мы живы только благодаря вот этому дару жизни. И вот мы возвращаемся к Иисусу. Павел говорит, теперь возвращаемся к закону. Вот он закон. Вот быть народом Божьим. Павел говорит, единственный, кто полностью сделал то, что он сделал. Мессия был верным целям Бога. И теперь его цели достигнуты благодаря верности Богу. Другими словами, смотрите. Не с самого ли начала Бог хотел вернуть свое творение под свое правление опять, благое, доброе? Конечно. Когда он задает Адаму вопрос, где ты, что он хочет? Он хочет, чтобы Адам вернулся. Почему Бог этого хочет? Потому что он любит нас. Потому что его милосердие, его любовь, он любит, он хочет восстановить отношения с творением. То есть, другими словами, у Бога изначально всегда были цели. Цель – вернуть все творение под свою власть. Как он достиг этого? Полным, верным, абсолютным послушанием Иисуса, человека. Он тот, который сделал то, что невозможно было для всех нас. В его лице Бог придя, и проживя полностью, абсолютно послушную вот эту жизнь, этой воли Бога, открыл какую-то дверь для человечества. Потому что мы-то идем вроде как послушные Богу. Потом мы бах и сбились. И мы никак не могли прорваться. Вот представьте, мы живем в коконе в таком, это под названием смерть. И мы боимся, мы задыхаемся там, жизни нет уже больше. Нам нужен свежий воздух. Как нам пробиться к Богу, который там? Он свет, он наше дыхание, он наша жизнь. А мы не можем, мы задыхаемся, что-то темное, смог над городом, представьте. Мы не можем дышать, и вот-вот мы умираем. И представьте, кто-то берет и, я не знаю, разбивает окно в доме, где много дыма. Представьте, кто-то прорубает дверь в стене. Ломает стену, и свежий воздух врывается в это дело. И вот эта тьма уходит, и вдруг появляется возможность дышать. Вот что сделал Иисус, фактически. Вот что Павел говорит. Разве Бог не этого с самого начала хотел? Это. И потом, что делает Иисус? Оставаясь абсолютно послушным Богу. Не потому, что он должен, обязан или какие-то другие вещи. Потому, что он любит Отца. Потому, что он знает, что никакой подлинной человеческой жизни нет без послушания Богу. Все миф. Все это всегда приведет к смерти. Он прорубает это окно. Он прорубает эту дверь. Говорит, он говорит, я дверь. Куда дверь? К подлинной жизни. И теперь он говорит, поэтому сегодня и мы, из которых пришел Иисус, и мы, которые были тем вестником для всего мира, что это время наступит, и наша роль как народа была очень важная, и те, кому мы вещали весь этот мир теперь, может войти в жизнь Божью вот через эту дверь, которую Иисус открыл. Теперь уже не важно, мое самоопределение как еврея не может быть связано с тем, что я принадлежу по крови Аврааму, и я принадлежу тому народу, который выполнял очень важную миссию. Миссия закончена. Миссия закончена. Закон закончился. Закончился в каком смысле? Что, Бог 10 заповедей отменил? Да никто их не отменил. Теперь мы в состоянии соединиться с ними сердцем. Во Христе произошло что-то, что не могло до него никак произойти. Абсолютная человеческая жизнь. Бог воплоти, который вывел нас, который прорубил эту дверь. Теперь вот этот вот затхлый воздух смерти, он уходит из этого мира. Почему? Потому что появилась надежда, появилась жизнь. Поэтому принадлежность народу Яхве теперь не под законом, не законом определяется, а том, а тем, что сделал Божий Мессия, посланник Христос. И вопрос только один. Ты ему доверяешь или не доверяешь? Вот ты Мессии доверяешь теперь или нет? Вот ты веришь, что теперь твоя жизнь может быть восстановлена, и подлинная жизнь может вернуться Божья в твою жизнь, если ты пойдешь путем Мессии? Если ты доверишься, что он уже все сделал для того, чтобы ты сегодня мог жить подлинной жизнью. И теперь неважно, носишь ли ты знаки на теле. Вот почему Павел против обрезания, мы с вами об этом говорили. Теперь неважно, какие-то вещи, которые тебя раньше отделяли, а это было важно, это отделение. Он не умаляет его. Было время, когда это отделение было важно, чтобы Израиль не потерял свою идентичность, не забыл о своей связи с Яхве. И теперь состоялся фактически что? Второй исход, которого они так ждали. Теперь, вот он подлинный исход. Вот оно подлинное освобождение всего человечества. Иудеи ждут этого исхода. Они ждут, вот-вот-вот она наступит, свобода. Но они думают только локально, в рамках своего народа. А Павел говорит, Бог сделал что-то удивительное. Он освободил теперь весь мир и все человечество от этого. 15-16 стих мы с вами читали. Да? Мы знаем, что ни один человек не будет оправдан делами закона. Другими словами, он говорит, Петр, принадлежность к народу Яхве больше не определяется тем, кто под законом, а кто нет. Она определяется новой реальностью. Ты доверился Иисусу Христу, Его пути, Иисусу Мессии. Ты понимаешь, что в Мессии Он сделал все, чтобы ты был сегодня свободен или нет. И благодаря верности этой реальности ты можешь сегодня, Божьи цели в твоей жизни могут быть достигнуты. Естественно, он ссылается здесь на псалом, как я уже сказал, не оправдывается никакая плоть. 17-18 стих считаем. Если мы, стремясь к оправданию через единение со Христом, обнаружим, что и мы перед законом такие же грешники, значит ли это, что Христос способнее греха? Нелепость, если я стану восстанавливать то, что раньше разрушил. Этим я покажу, что преступил закон. Он говорит, хорошо, Петр, а теперь давай подумаем о конкретном применении этого в конкретной ситуации. Вот ты еврей. Еврей, да. Ты вот говоришь, ты вот сидел с язычниками за одним столом. Да. Значит, фактически ты разрушил ту преграду, которая стояла между вами. Разрушил? Ну, получается, разрушил. Ну, а что же ты делаешь тогда, когда пришли друзья от Иакова, и ты с ними опять за стол сел? Что ты сделал в этот момент? Ты сказал, что ты фактически нарушил закон, раз ты пересел за другой стол. Значит, теперь твое поведение, ты опять начинаешь строить эту стену. Ты ее только же разрушил. А теперь ты ее опять начинаешь строить. Что это значит? Это значит, ты признаешь, что ты виноват. Ты признаешь, что ты виноват? Ну, если смотреть на тебя с точки зрения закона. Ну да, какие варианты? Больше других вариантов нет. Что это теперь значит? Значит ли, что Мессия, за которым ты идешь, он пособник вот того, что ты сейчас делаешь? Значит ли, что сделал Мессия, он призывает нас ко греху? Значит ли, что когда Мессия говорит, сядь за стол с язычниками, он приглашает к тому, чтобы оскверниться? Значит ли, здесь он этого не говорит, но подумайте, Павел ему говорит, значит ли, что когда ты видел эту скатерть с нечистыми животными, которыми ты должен был есть в Деяниях апостолов, 10 глава, кажется, если не ошибаюсь, значит ли, что вот этот призыв Бога обозначает призыв ко греху? Что Бог теперь сказал, что теперь все эти ограничения, все вот эти старые и все прочее. То есть, значит ли, что Бог на стороне греха и вот, нечестия? Какое слово он здесь использует? Он говорит, что это нелепость. Если я стану восстанавливать то, что разрушил, этим том, что я покажу, что преступил закон. Но. Другими словами, пойми, что произошло в Мессии. Если он говорит тебе, есть эти нечистые животные, если он сажает тебя за стол вместе с язычниками, значит то, что он сделал, то, что с него началось, началась совершенно новая реальность. И теперь я, они, неважно кто, наше самоопределение как народа Божьего основано не на тех вещах, на которых ты сейчас пытаешься их основывать. Ты сам себя обличаешь своим поведением. Значит ли это, что Христос теперь на стороне? Нет. Это значит, что вот то, чем раньше мы руководствовались, оно закончилось. Это значит, что нам нужно отказаться от этого представления о том, чтобы быть частью народа Бога и того, что делает Бог. Это значит обрезание, та-та-та, остальной весь список, который он переносит. Другими словами, он говорит, ты возводишь вот эту стену между собой язычниками, ты встаешь на сторону Торы опять. Хорошо, но Тора поворачивается к тебе и говорит, ты виноват. Ты же хочешь по Торе жить, ты же хочешь Божьим народом, но ты только что с ними сидел. Значит, если ты хочешь Торы, она к тебе поворачивается и говорит, а ты виноват, ты же только с ними сидел, ты осквернился теперь. Вот что происходит в результате твоего действия. Ты думаешь, что ты как бы очищаешь себя, ты думаешь, что ты идешь правильным путем, тебе стыдно, ты виноват, но фактически ты возвращаешься к эпохе домессианской. Ты возвращаешься к эпохе до вот этой новой реальности. Ты опять живешь стандартами и представлениями того времени, в котором мы жили, когда еще Христос не сделал то, что Он сделал. Вот что он ему об этом здесь говорит. Поэтому он говорит, это не просто частное мнение или вопрос поведения, это вопрос, который касается всей нашей христианской жизни. И он говорит, а теперь произошло что-то новое. А что новое произошло? 19-20 стих он говорит, что новое произошло. А новое следующее произошло. Вот она, новая реальность. Закон меня умертвил, и я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я распят вместе со Христом, и живу уже не я, а живет во мне Христос. И пока я живу на земле, я живу благодаря вере в Сына Божьего, полюбившего меня и отдавшего себя в жертву ради меня. Эти два стиха, это сердце первых двух глав. Вот это прям сердце первых двух глав. В некотором смысле это сердце послания Галат. Дальше он будет его разворачивать. Здесь ссылка на первую главу, 4 стих. Тоже мы читали. «Отдавшего себя за наши грехи, чтобы освободить нас от власти этого мира, в котором царит зло, и тем исполнившего воле Бога нашего Отца». Каким-то образом я должен умереть для влияния закона в моей жизни, чтобы жить для Бога. Другими словами, Если закон раньше меня определял как принадлежащего к народу Божию и все эти бесконечные предписания, но даже там, я не будучи сердцем с ним, я не жил в воле Божией, теперь мне надо каким-то образом умереть для этого влияния в своей жизни. Евреи это хорошо понимали. Например, замужество, женитьба, все эти прочие заканчивались со смертью супруга. То есть у закона есть пределы. И человек, если твоя супруга умерла, ты женился второй раз, это не обозначало прелюбодеяние. Это означало жизнь по закону, брак по закону. Другими словами, смерть это была та линия, та граница, где закон терял власть над человеком. И вот здесь Павел говорит следующим образом. Фактически следующее говорит. Он говорит, каким-то образом сейчас, вот ты, Петр, я и любой другой человек, он на своем примере говорит, мы должны умереть для этого закона, для этого пути определения себя как закона. Как это происходит? Это благодаря чему происходит? Благодаря тому, что Иисус сделал на кресте и воскрес, когда он. Что Иисус делает? Иисус живет в полном послушании Богу до самого последнего момента, до самой смерти своей. И его самоопределение никаким образом не связано, имеется в виду вот его главное самоопределение, не связано с внешними вещами, которые делает Израиль израильским народом. Другими словами, в смерти Христа открывается эта огромная дверь в новую реальность. Вот этот свет пробивается теперь. И теперь закон в смерти Христа теряет свою власть над нами, как способе самоопределения народа Божьего. Теперь он не имеет значения уже. Почему? Потому что один подлинный человек, да, подлинный Бог и человек, соединившись, вывел нас совершенно в другую реальность, где теперь быть частью народа Бога, это быть его последователем, это быть соединенным с ним, так как он соединился с нами. Вот он же с нами соединился в теле, теперь наши тела должны соединиться с ним, как он с нами. И вот когда весь смысл этого нашей жизни становится, когда это становится смыслом, сердцем нашей жизни, тогда мы перестаем уже жить и ориентироваться на все эти бесконечные предписания, которые были раньше. Поэтому, когда он говорит, что я здесь, да, во Христе, вот эта его мысль, 264 раза, если я не ошибаюсь, Павел в своих посланиях это повторяет, эту фразу. Он говорит, что подлинная жизнь, он не называет даже себя христианином нигде, Павел. Он говорит, я во Христе, что это значит? Он говорит, полнота иудаизма. Всего того, что говорил и предписывал иудаизм, она реализовалась во Христе. Павел не говорит, знаете чего, иудеи, ай-яй-яй, они были плохие ребята. И в один момент, когда я встретился с Иисусом в Дамаске на дорогу, я понял, что вот, они были лицемерами, они пытались спастись делами, а теперь я понимаю, что я буду спасаться как-то по-другому. Павел говорит, нет, я иудей. Но я иудей, который увидел исполнение всего того, что ждал иудаизм в Иисусе. Я его теперь, я ему принадлежу. И все, что мы веками ждали, народ наш, и все, что Бог хотел сделать в этом мире через наш народ, он сделал во Христе Иисусе, то есть в его Мессии, в его помазаннике. И теперь все, что я хочу, все, чем я живу, я хочу соединиться с этим Мессией, идти его путем и с той силой, которая воскресила его из мертвых, чтобы эта сила действовала во мне каждый день моей жизни. И теперь я хочу быть частью той новой реальности, которую Бог делает, частью того нового народа, который Он созидает. И это больше не про то, что я из себя представляю. Для Павла крещение, вот когда он говорит о крещении, мы с вами когда крестимся, мы говорим о смерти. Мы говорим, да, вот ты умер. Умер для чего? Ну так по большому счету, для чего ты умер? Для всякого другого способа определения себя, кроме как через Иисуса Христа. Вдумайтесь в эту фразу. Вот мы все крещенные тут. И вот мы там в землю погружались. Ну да, почти в землю, да. То есть мы должны умереть, умирая в земле. Мы в воду погружались. Ну а что это значит? Практически. Ну, значит, я стал членом церкви, теперь могу сидеть на членских и принимать причастие. Да? Это значит, что ли? Вот в глубинном смысле, что это значит? Это значит... Я отказываюсь от всякой другого способа определять свою жизнь и ценность своей жизни, как только через то, что сделал Иисус Христос для меня. И это очень серьезное заявление. Мы даже не понимаем, насколько серьезное. И вот потому, что мы это не понимаем, мы плодим завет церковный, мы какие-то другие вещи делаем, потому что мы настолько жестокосердны, настолько для нас даже крещение эгоистичного, что мы вот там входим куда-то там, и вот теперь моя жизнь может быть другой. Мы даже не понимаем этого дела. Вот почему нам надо напоминать, как можно разными способами. Завет, не завет, каждый раз всей своей жизнью. Для чего я там умер? Вот Павел говорит, вот что значит сораспяться Христу-то. Потому что у Христа, как он определял себя, кто он, как он отвечал на этот вопрос, кто он? Только через свои отношения с Богом. Ты сын мой возлюбленный. Больше никак. Не то, что думали о нем люди, не то, что он делал, не исцеление его. Они не имели этого значения. Он умер для любого другого способа самоопределять себя там, в пустыне, когда он искушение проходил. Для чего? Ну мы же не просто в воде остаемся и задыхаемся там. Мы живы, живехенькие и продолжаем жить. Но мы воскресли. И вот мы встали из этой воды. И как мы говорили, в первые христиане, они даже имена меняли свои. Вот почему в католической православной традиции до сих пор остается имя при крещении тебе дается новое. Ты новый, ты другой. Ты принадлежишь другой реальности. И теперь, если ты живешь, написано, ты живешь как? Для кого ты живешь? Для Христа. Опять, для Христа не потому, что какое-то насилие над тобой проявляется, вот у тебя есть твоя жизнь, а тебе говорят, ну-ка крестись, а теперь жить для меня, ну-ка забудь про себя, чтобы у тебя жизнь неладно была, но ты праведный должен, чтобы тебя там спасли, да? Нет. Он говорит, полнота жизни, творения есть только в том, когда оно умирает для всякого представления о себе, как о чем-то другом, чем творение Божие. И воскресает для того, чтобы опять соединиться с Творцом навсегда, полностью, на 100%. И теперь уже никаких вопросов не должно возникать. Когда я отвечаю, кто я такой, как мне быть частью народа Божьего, это про что? Это про какие-то внешние маркеры в моей жизни? Это про то, что я пою те песни, хожу в ту церковь, одеваюсь как-то, или во что-то верю, согласен с этим вероучением, или веду себя каким-то образом? Значит ли это быть с Богом? Иисус говорит, нет, не это значит. Ты можешь быть закон исполнять, можешь правильно ходить, одеваться правильно, и что, и при этом быть далеко от Бога. Ты можешь даже Его слово проповедовать, и говорить от Его лица, и быть далеко от Бога, что делали фарисеи. Можешь Библию каждый день читать и молиться каждый день, и с Богом вообще не иметь ничего общего, и жить для себя по-прежнему. Вот о чем он здесь говорит. Он говорит, вот в чем вся суть радостной вести. И теперь, Петр, когда ты садишься с язычниками, а потом ты перебегаешь к людям Иакова, ты не просто вот, ой, извините, вот у меня мужества не хватило, чтобы это до конца сохранить. Ты сбиваешься, как здесь написано, с прямого пути, то есть от истинного смысла радостной вести. Он говорит, когда я увидел, что они уклоняются от прямого пути, то есть от истинного смысла радостной вести. Вот он, истинный смысл радостной вести. Я распят вместе со Христом и живу уже не я, а живет во мне Христос. Это что, красивая какая-то вот богословская идея, которая где-то там в небесах никакого отношения ко мне не имеющая сейчас? Это прямой вызов мне, моей повседневности. Это фактически вопрос, как я живу и чем я живу. И поэтому он говорит, слушай, Петр, это не игрушки просто. Это вопрос, чем ты живешь. А ты живешь опять какими-то вещами, которые уже в прошлом. Тебе их похоронить надо уже. Тебе надо от них отказаться. По одной простой причине, потому что реальность уже другая. Ты живешь другую эпоху. Теперь быть частью народа Бога – это совершенно другая реальность. И потом в следующих главах он будет разворачивать аргумент вновь. А что же с Авраамом-то делать? С его верой, со всеми другими вещами. Как вера Авраама является основанием для этого. А к этому мы с вами еще вернемся. Теперь он говорит, что в следующем происходит. Вот ты умер. Мы говорим, умерли, мы воскресли. Теперь жизнь Мессии должна быть в центре твоей жизни, движущей силой твоей жизни, источником твоей мудрости. Например, я не знаю, что мне делать, Господи, мне нужна мудрость. Куда мне идти? Иди к Мессии. Открывай Евангелие. Начинай молиться. Соединись с жизнью Мессии. Иисус, покажи мне свое сердце, покажи мне все, помоги мне соединиться с замыслом Бога так, как ты. Я хочу сейчас, когда я воспитываю детей, когда я работаю, когда я делаю все, что я делаю, быть движимым только твоей жизнью, потому что только там есть сила в тебе, сверхъестественная сила. У меня нет сил самому быть послушным Богу. Я и не хочу этого, в принципе. У меня даже желания такого нет у самого. У меня есть желание устроить свою жизнь. У меня есть желание просто сделать ее успешной, там, еще какой-то, как бы я там ее ни называл. И вот смотрите, другими словами он говорит, я больше не определяюсь законом. И он говорит, если это тем более для иудеев не так, то что ты хочешь от язычника? Он не умаляет Петра, он не унижает иудаизм, он не говорит, что все, что было раньше, это было плохо, что закон это все старое, это все такое ненужное. А иногда, знаете, к сожалению, христиане очень так высокомерно к Ветхому Завету относятся. Они не видят там Евангелия, не видят сердца Бога, не видят благодати. Не видят, что всегда, с самого начала, с Адама и до Христа, и сейчас, всегда речь шла только о милосердии Бога, только о Его желании быть с нами, только о Его благодати, только о Его доброте. Но во Христе вот этот переломный момент наступает. Он говорит: Петр, смотри, если вот эта правда для иудеев, и он говорит: да, мы были частью этого народа и остаемся. И если это правда для нас, то тем более для язычников. А почему ты хочешь теперь их взять и затащить опять туда, в старую историю? А какое это отношение теперь имеет ко Христу и к тому, что Он делает? Или это имеет отношение к твоим представлениям о том, что такое быть частью народа Бога? Вот почему это было важно. Вот почему это не просто вопрос только поведения Петра или частных каких-то мнений, которые здесь есть. И последние два стиха, он говорит здесь следующее. Он говорит следующее. «И пока я живу на земле, мы прочитали, я живу благодаря вере в Сына Божьего, отдавшего себя в жертву ради меня». То есть доверяя эту реальность. Смотрите, я продолжаю жить на земле. На этой земле царит зло еще. Оно уже проиграло на кресте, идет война. Как мне выжить в условиях военных действий? Как мне вот здесь, на земле, когда зло по-прежнему продолжает претендовать на каждый мой день, на каждую мою мысль, на все мои отношения, как мне теперь выжить-то посреди всего этого? Он говорит, есть только один способ, благодаря вере в Сына Божьего, то есть доверию той реальности, что Бог творит новое сегодня, что победа над грехом, в том числе моим личным, она сегодня возможна, что сегодня быть частью Божьей реальности – это не быть принадлежать эксклюзивно к какой-то группе или к каким-то другим вещам. Что дает мне силы и возможность смотреть на этот безумный мир Божьими глазами? Только то, что произошло во Иисусе Христе. В этом Сыне Бога. В этом смысле он говорит, ты хочешь быть Сыном Бога? Но все же мы хотим быть детьми Бога. Мы же себя так называем, мы дети Божьи. Но тогда смотри на Христа и иди вот этим путем, которым шел Он. Иди за Ним, и там дальше Он будет говорить о Духе Святом. Ты не один в этом, в следующих главах. Что Бог даст силу, Божье дыхание будет с тобой тогда, и тебе придется пройти через крест, тебе придется пройти через полное послушание и крест, и этот мир будет нападать на тебя, этот мир будет говорить, что ты идешь неправильным путем, но только так ты по-настоящему воскреснешь, то есть будешь подлинно жить. И имеется в виду не только воскресение наше последнее, когда наши тела будут воскреснуть, а только так ты воскреснешь для жизни здесь и сейчас. Когда на тебя орут, когда тебе говорят, что ты идешь неправильным путем и так далее, очень сложно жить посреди всего этого. Как в этот момент воскреснуть и сказать, что нет, я жив? Даже несмотря на то, что вы говорите и делаете. Как остаться живым в этот момент? Или опять испугаться, начать защищать себя и как Петр бегать от стола к столу, лишь бы тебя не отвергли? Он говорит, только если ты живешь доверием, да, вот той реальности в Сыне Божьем. В этот момент, если ты будешь соединен с Ним, если Он и отношения с Ним будут самым главным в твоей жизни, если ты говоришь, что ты умер для себя, и ты живешь для Него, ты найдешь силы пройти через все это. И последние, смотрите, стихи здесь. «И пока я живу, да, я сказал уже, живу на земле», 21 стих. «Так неужели я отвергну Божий дар? Ведь если оправдание может дать закон, значит, Христос умер напрасно». Если, другими словами, есть какой-то другой путь, и если он был когда-то, если вот законы, все эти правила и все остальное, они меня правильно перед Богом ставили, и они меня наполняли жизнью, тогда Христос напрасно умер. Тогда, Павел говорит, что мы делаем, если есть хоть какой-то другой вариант. Отвергну ли я дар Божий? Так неужели мы отвергаем Божий дар? Мы отвергаем Божий дар любви, милосердия, доброты. Мы говорим, что есть какие-то другие сценарии правильно стоять перед Богом. Какие-то другие сценарии быть народом Божьим. Ну какие, например? Ну просто пролонгировать все те требования закона, которые были раньше. И сказать, если ты ешь такую-то еду, если у тебя есть обрезание, то-то-то-то-то, ты часть истинного народа Божьего. И он говорит здесь, мы не просто умоляем то, что сделал Христос, а мы не понимаем то, что сделал Христос. И мы живем в реальности, на самом деле, это не просто частная интерпретация наша того, что сделал Бог. А это не имеет ничего общего с тем, что реально сделал Бог. Вот он, второй исход. И что силой второго исхода будет? любовь Яхве, больше ничего. Он возлюбил, что отдал себя за меня. И Павел на примере своем говорит, за меня это значит за всех нас. Он говорит о том, что лично для него это значит. И через это он говорит с Петром. Для нас все эти размышления сложные, где-то навороченные, может быть, мы не чувствуем этих вещей. Дальше мы будем разбирать главы и будем больше и больше вникать в все эти вопросы. Еще и еще глубже к моменту. Что они значат для нас? Ну, как минимум две вещи я хотел бы на них остановиться и помолиться вместе с вами. Первое. Вопрос нашего самоопределения никуда не делся. Что делает нас сегодня народом Бога? Этот вопрос никуда не делся. Нам кажется, ну, все эти разговоры о язычниках, там, о евреях, о тех, о сех, они как бы не имеют к нам прямого отношения. Нет, они имеют самое прямое отношение. Потому что по-прежнему, сегодня, мы все хотим предложить какой-то список, чего-то там, мы все хотим что-то найти, какие-то способы внешнего маркера для того, кто является подлинной частью народа Божьего. До сих пор сегодня мы слышим голоса, что только я, или мы, или наша группа, мы имеем эксклюзивное право на отношения с Богом. Почему? Потому что мы, и там длинный список, почему. Мы, когда смотрим на других людей, начинаем оценивать их и раздавать спасение и всем тем, кто достоин, кто недостоин. Что мы делаем? Ну, мы делаем то, что делал Петр, мы делаем то, что делали эти учителя. Есть только один критерий. В следующих главах, в пятой главе, в других вещах, там дальше, он будет говорить о том, как выглядит жизнь живущего в этом царстве. И он говорит, что есть внешние критерии в жизни человека, но это прежде всего те плоды духа, которые есть в его жизни. Например, самоконтроль. Он важнее. Это маркер царства. Если ты умеешь сдерживать себя, это любовь, это радость, мы об этом поговорим. Есть внешние вещи, которые в моей жизни проявляются. Но, когда мы думаем о нас и о том, как мы отвечаем себе на вопрос, как я, на что я ориентируюсь. Когда мы когда-то в церкви много лет назад делали опрос такой небольшой, на маленькой такой бумажечке, и спрашивали, на каком основании сегодня, если Иисус Христос вот с вами встретится, вы будете достойны сказать, что я достоин войти в Его царство и быть частью Его, той новой реальности. И там предлагались ответы, если вы помните, кто из вас участвовал, много лет назад был. И там были такие ответы, благодаря тому, что сделал Иисус Христос и много других вещей. В принципе, я неплохой человек, я никого не убил, ничего не сделал. И тогдашние результаты наши показали, что больше половины из нас прибавляли еще что-то ко Христу. И это те, большинство из нас, которые себя считают очень ревностными людьми, идущими за Христом. Но они не избавились от искушения добавить еще что-то типа, ну я неплохой человек, я никого не убил, я никого. И когда я перед Христом буду стоять, я ему об этом скажу как аргумент в пользу того, чтобы я был с ним в царстве. Павел говорит, умри для таких вещей. Умри. И воскресни для жизни в Мессии. Что это значит? Чтобы сегодня вопрос, насколько я близок со Христом, в своей мысли, в своем сердце, в своих решениях, стал главным мерилом твоей жизни. Чтобы твое сердце было полностью озадачено только одним, как апостол Павел в своем другом послании говорит. Чего я хочу? Чтобы узнать силу воскресения Его. Я хочу знать силу на практике, та, которая воскресила Его из мертвых. Я хочу знать Его, все остальное не имеет никакого значения. Это первый вопрос. И второй. Сила Христа, вот эта сила нашей жизни, сила новой жизни, в сердце моей повседневности. Что это? Как это выглядит? Что это, кроме теоретического измышления по поводу того, что что-то там произойдет, когда я умру? Вот что значит в моей повседневности? Вот сейчас мы уйдем, и у нас еще будет там часов 6 до того, как мы уснем. Что значит прожить эти 6 часов, когда в сердце моей жизни вот эта новая реальность бьется? Когда вот эта сила новой жизни, она в середине всего того, что я делаю. Оно сердце является всего того, что я делаю, о чем думаю, о чем говорю. Как это выглядит, эта повседневная жизнь моя? Что бы в моей жизни изменилось? Как бы изменились мои отношения? как бы изменилась моя семья, и все, что я делаю, все, что я говорю, если бы я услышал то, что здесь говорит апостол Павел, если бы я понял, что не я живу, да, а живет во мне Христос, я распят вместе с Ним, живу уже не я, живет во мне Христос. Что это такое сила Мессии и жизнь Мессии во мне в середине моей повседневности? Я не буду отвечать на этот вопрос, ответим для него сами. Мы еще будем к нему возвращаться вновь и вновь. Вот чем эту главу заканчивает апостол Павел. Поэтому он говорит, это не вопрос частных мнений, это не вопрос того, есть, не есть, что можно, что нельзя, это вопрос самой сути радостной вести. Поэтому мы называемся евангельские христиане. И мы себя так говорим, мы евангельские верующие, вот мы там вот верим в Евангелие. И хороший вопрос для каждого из нас, для нас как общины, для каждого из нас лично, а в какое Евангелие я верю? Это что значит радостные новости для меня? В чем сегодня хорошая новость вот, для нас? Вот что меня сегодня радует на самом деле? Не надо правильных ответов. А вот что меня радует? Вот сейчас вот давайте заглянем в сердце. Может быть, новость о том, что я сейчас там, не знаю, исцелюсь от болезни, от какой-то, которая у меня уже давно. Хорошая новость, хорошая. Прибавка к зарплате всегда радует. Что еще радует? Если отношения мои какие-то изменятся, или там еще что-то. У нас есть длинный список всего того, чего мы так хотим, чтобы обрести эту подлинную радость. Знаете, радостная новость в том, что сегодня мы можем обрести радость, несмотря на все эти вещи. Что радость подлинная возможна без всех этих вещей. Эти вещи будут, слава Богу. Бог даст дар здоровья, это исключительно замечательно. Но все мы умрем в любом случае. Могу вас обрадовать, какие бы мы здоровые не были. Вот. И сколько у меня сегодня не было денег, они куда-нибудь денутся обязательно. Я их истрачу, очередной экономический кризис их съест и так далее. Отношения какие-то, ну, они будут волнообразны. Сегодня я чувствую близость, завтра не чувствую близость. И что посреди всего этого? Какая радость-то? Что осталось-то в моей жизни? Что является основанием моей жизни? Павел говорит, Петр, одна радость только есть. Всем говорит, для меня... Меня нет больше. Эти вещи меня не беспокоят. А есть тот, кто ввел меня в новую реальность. А какая это новая реальность? Свобода. Мир. Радость. Покой. Труд из этого покоя. Радость служения. Когда я не к себе все гребу, а моя жизнь становится даром для других. Разве не такой жизнью мы хотим жить? Разве не туда мы идем? Ну, теоретически, по крайней мере. Я хочу жить свободной жизнью, но, извини, я не умру для своего желания отомстить. Я хочу жить свободной жизнью, но я не умру для своего желания заработать еще побольше денег, чтобы чувствовать себя получше. Я хочу жить свободной жизнью, но я не умру для своего желания контролировать моих родных и близких. Я сегодня, конечно, свободен, но я не умру для мнения других обо мне. Я буду им доказывать, что я не такой на самом деле. Ну вот поэтому этой радости и нет, поэтому и нет этой подлинной жизни в Мессии. А Иисус говорит, ну ты умирая для всех этих вещей, ты вот сейчас-то воскреснет, ты меня-то услышишь. Новая реальность наступила, ты часть Божьего народа теперь, ты его сын, который возлюбленный, ты его дочь, ты часть его семьи. И Бог говорит, иди сюда, я обниму тебя и расскажу тебе, как сильно я люблю тебя. Я ввел тебя в новую реальность того, кто ты есть. И теперь я хочу, чтобы эта реальность захватила тебя, обняла тебя, вела тебя, направляла тебя в твоих мыслях, поступках и так далее. Живи как свободный человек. Чего ты боишься сегодня? Смерть, она побеждена. Греха, он побежден. Или ты думаешь, что ты валяешься в грязной луже своего эгоизма, это тебя освободит от чего-то? Ты себя просто загоняешь в могилу, и ты убиваешь себя. Я люблю тебя, я не хочу, чтобы ты там оказался. Умри для этого желания. Что ты сегодня? Мнение других людей, ты будешь пытаться там заслужить его, ты будешь пытаться всем рассказать и объяснить, что ты такой замечательный и так далее, и что тебе не то имели в виду, когда. Для этого посмотри на Иисуса, что он делал. Те эпитеты, которыми его называли, и сумасшедшие, и обжоры, и пьяницы, и все прочее. Иисус знал о них, что он защищается, он как-то говорит, он что-то объясняет. Нет, умри для этого, услышь мой голос, чтобы он был самым сильным голосом. Ты сын мой, ты дочь моя возлюбленная. Живи в этой новой реальности. Сегодня национальность не имеет никакого значения. Возраст никакого значения не имеет. Твоя религиозность принадлежит, религиозная принадлежность никакого значения не имеет. Твои формальные какие-то все дети, это не имеет никакого значения в той новой реальности, которую созидает Господь. И сегодня каждого из нас, вот сегодня, не завтра, не послезавтра, не когда мы умрем, он приглашает нас стать частью этой реальности. И он говорит, если мы не становимся ей, если есть какие-то другие способы понять себя, то что мы делаем? Мы отвергаем дар Божий. И тогда все, что сделал Христос, напрасно. Тогда это просто красивая идея. Может быть, богословская где-то там. Это что-то такое из ряда того, что это там и тогда, и это никакой жизни ко мне отношения не имеет. И знаете, как больно слышать, когда верующие, которые идут за Христом много лет, говорят, ну это понятно, что Христос умер и воскрес, но... И дальше длинный список, почему в их ситуации, в их семье, в их работе, в каких-то других вещах сила, освобождающая Божия, не может быть явлена. А это как раз о том недоверие, неверы в эту реальность. Недоверие этой силе Божьей. Как вот здесь мы во втором стихе, мы оправдываемся только верою. Мы предстоим пред Богом правильно только тогда, когда мы доверяем, что эта сила сегодня доступна нам. Поэтому второй вопрос, который у нас остается с нами, как я уже сказал, это вопрос, что это, как это выглядит, сила Христова, сила новой жизни в сердце моей повседневности. Что это значит для каждого из нас сегодня? И дай Бог, чтобы вы конкретно увидели сегодня те области, те слова, поступки или еще где-то, чтобы я увидел это в своей жизни. У каждого из нас есть очень конкретное применение того, что сейчас мы слышали вот через слова апостола Павла. И мы можем уйти отсюда, как просто с хорошей идеей из этого. Или мы можем услышать что-то, что сегодня позволит нам жить жизнью свободной, жизнью Евангелия. Давайте мы встанем и помолимся. Аминь.